Герои Плевны. Ответа на этот вопрос долго ждать не пришлось. 5 минут спустя, доехав на своем транспортном средстве до Моросейки, исследователь революционной Москвы увидел впереди кучку людей и услышал весьма неприятный звук, никогда не оставлявший Фондорина равнодушным. Захлебывающийся женский плач. Проследовать мимо, не разобравшись в причинах столь интенсивной демонстрации горя, было немыслимо. Эраст Петрович притормозил, но из сидячего положения ему было видно только спины.
— Мишенька, отдайте моего Мишеньку!
— надрывалась какая-то женщина, вернее, пожилая дама, поскольку голос был надтреснутый, а выговор бонтонный. — Отдайте! На случай высадки Масса снабдил инвалида тростью. Опершись на нее, Фондорин поднялся, протиснулся вперед. На земле, обхватив голову, сидел старик в сизой шинели с алыми отворотами и брюках с генеральскими лампасами. Но при этом не в сапогах и даже не в штиблетах, а в заплатанных войлочных опорках. Он зажимал рукой голову, меж пальцев обильно струилась кровь. Рядом переступала с ноги на ногу старушка в некогда приличном, но сильно обветшавшем пальто. Она была маленькая, сухонькая, в седых букальках, и все повторяла, беспомощно озираясь.
— Отдайте, отдайте, Мишеньку, отдайте. Ну, пожалуйста, где мой Мишенька?
Дама была явно не в себе. Похожа на девочку, у которой отобрали куклу, только на очень старую девочку, — подумал Фондорин, морщась. Зрелище было тягостное. Он прислушался к разговорам окружающих, пытаясь понять, что случилось. В толпе говорили:
«Дедок сам виноват. Во-первых, нечего форсить генеральскими лампасами, не старый режим. Во-вторых, коли реквизиция, стой смирно. Могли за сопротивление и на месте шлепнуть. У черных это запросто».
«Мишу этого забрали, что ли? Чем генерал-то жахнули?» — допытывались те, кто подошел позже.
Им отвечали. Картина постепенно прояснилась. Пожилую пару остановил какой-то черногвардеец-анархист. Увидел у женщины медальон, золотой, с алмазами, и отнял. Генерал пробовал отобрать обратно, получил рукояткой пистолета по голове. Тем временем ушибленный поднялся с земли, обнял плачущую даму, но она его отталкивала, все крича про Мишеньку. Старик был высокий, породистый, с седой бородкой, которая когда-то, видимо, гордо именовалась «эспаньолкой», а теперь деклассировала в козлиную или даже в мочалку.
— Господа, ради бога, — сказал бывший генерал, — догоните его, упросите. Это единственное, что у поля оставалось. Я бы сам, но голова кружится, ноги не идут.
— Алмазный медальон? Отдадут они, жди. — Скажи спасибо, что не грохнули, — отвечали ему.
— Не в медальоне дело, пусть оставит себе. Там фотография нашего покойного сына и его детский локон.
— И видишь, сынишка у них помер,
— пожалела старика какая-то сердобольная баба.
— Мужчины, догнали бы вы лиходея этого. На что ему карточка?
— Ага, вот и догоняй. Мне жить не надоело, —
отмахнулся тот, к кому она обращалась. Все уже расходились, удовлетворив свое любопытство. Событие само по себе, видимо, было будничное. Скоро около злосчастной пары остался один Эраст Петрович. —
Посадите даму, — сказал он. — Она в полуобморочном состоянии.
Да — Да-да, благодарю.
Генерал бережно подвел жену к креслу, посадил. И та вдруг ослабела, обмякла. Немножко повсхлипывала, пошевелила губами, затихла. Сомлела или уснула?
— Что же вы так неосторожно? — спросил Фондорин. — В генеральской шинели с лампасами и золотой медальон на виду.
— Шинель и лампасы от нищеты. Больше нечего надеть. Старик все вытирал кровь платком, но она не останавливалась. Весь остальной гардероб продали или выменили на продукты, а это никто не берет. Что до медальона... Понимаете, Миша был наш единственный сын, очень поздний, мы уже не надеялись. У Аполлинарии Львовны в нем вся жизнь заключалась. Мишу убили под Танненбергом.
Где?
В Восточной Пруссии. Где вся гвардия полегла, помните? Миша только-только вышел в полк и в первом же бою. С тех пор поле стало немножко... Больше, чем немножко.
нездорова. Генерал деликатно коснулся пальцем виска. Вставила в медальон последнюю Мишину фотографию, положила его детский локон. Днем сидит, смотрит на снимок, улыбается, перебирает волосы и тихая. Ночью не расстается, зажимает в кулаке. И давеча на улице тоже стала рассматривать. Я после обеда всегда вывожу ее подышать воздухом, а тут этот черный. Увидел и вцепился. Старик спохватился. Прошу извинить, я не назвался. Александр Ксенофонович Чернышов, бывший профессор Николаевской инженерной академии. Вышел в отставку еще до войны по возрасту. Представился и Фондорин. Раскланялись. — Позвольте взглянуть на вашу рану, граф, — сказал Эраст Петрович. — Вы ведь из графов Чернышовых?
— Имею такое несчастье.
Александр Ксенофонович грустно усмехнулся, отнимая от раны платок. —
Потому и лишен хлебных карточек. Райсовет постановил титулованной аристократии не выдавать. Бывшим генералам, впрочем, тоже не полагается, так что я, как это теперь называется, двойной лишенец. Вроде незаконно рожденного еврея, если и по старорежимному.
Фондорин осмотрел место ушиба.
Удар сильный, но, слава богу, покасательный. Тут сосуды близко, потому такое кровотечение. Рассечена кожа и, конечно, сотрясение. Но обойдется без швов. Только продезинфицировать и наложить повязку.
Считайте, повезло. Генерал сухо рассмеялся. Повезло.
Знаете, в 13-м, когда я вышел на пенсию, мы с Полей решили отметить это событие кругосветным путешествием. В Сан-Франциско опоздали на шанхайский пароход, а он ночью на рейде наткнулся на грузовое судно и затонул со всеми пассажирами. Мы были прям-таки поражены нашим везением. А потом я не раз думал, эх, какое было бы счастье, если бы мы тогда утонули в своей чудесной каюте первого класса и ничего бы последующего не увидели.
Послушайте, я специалист по везению. Повезло — это когда тебе достался лучший из наличествующих вариантов. Из наличествующих, понимаете? Строго ответил Фондорин, мысленно прибавив. Например, когда в упор стреляют в затылок, и ты после этого всего лишь остаешься калекой.
Если бы черный гвардеец, или как его, проломил вам голову, ваша супруга осталась бы на свете одна. И что с ней было бы?
Она теперь все равно умрет. Чернышов поежился, глядя на спящую. Без Мишиной фотокарточки Поля не может. Не будет есть, пить, выплачет все слезы и умрет. Но вы правы. Я должен быть с нею. Знаете, мы 45 лет вместе и никогда не расставались. Она даже на турецкую войну за мной поехала. Была подплевной в лазарете сестрой милосердия.
Подплевной?
Фондорин попытался представить, как выглядели Чернышовы 40 лет назад у стен турецкой твердыни. Он молодой инженер, она хрупкая, но должно быть решительная молоденькая дама.
Вы тоже там были?
Александр Ксенофонович посмотрел на него точно таким же взглядом. Взглядом товарища по давно ушедшему времени.
Господи, зачем мы до всего этого дожили?
Вы ведь Господа спрашиваете? Пожал плечами Фондорин.
Пусть он и отвечает.
Давайте отвезем графиню домой. Вы, я полагаю, недалеко живете?
Совсем близко. В Петроверикском переулке, но вы сами еле ходите. Вам должно быть трудно стоять. Что у вас со здоровьем?
Последствия ранения. Ничего, если за что-нибудь держаться, могу идти. Они вдвоем взялись за спинку кресла. Чернышов тоже стоял на ногах нетвердо. Покатили.
Правы вы и в том, что Аполлинарии Львовне в некотором роде повезло с безумием. — тихо сказал генерал. — В своем ступоре она безмятежна и, в сущности, даже счастлива. Во всяком случае, была. Но теперь начнется ад.
Поймав сочувственный взгляд прохожего, Фондорин вдруг словно увидел их троицу со стороны. Два немощных старика медленно везут куда-то полумертвую старушку. Так оно и есть. А старушка вдруг ожила и сразу беспокойно зашарила по груди рукой.
— Мишенька, где Мишенька?
— Дома, мы забыли его дома, — быстро ответил Чернышов и шепнул. — Я не вынесу, если она снова начнет кричать на всю улицу.
— Домой, домой!
— потребовала графиня. Генерал содрогнулся, пробормотал. — Господи, что будет? Только теперь Эраст Петрович сказал то, что следовало сказать с самого начала. — Я верну вам фотографию и локон. Поправился. — Попытаюсь вернуть. — Да как же вы в каталке? И где теперь искать этого негодяя? Каковы его приметы? Александр Ксенофонович растерянно стал перечислять. Высокий, в черном плаще с пелериной, широкополая шляпа, тоже черная, знаете, Гарибальди. Черная борода, одно слово, анархист. Найду. С такой внешностью найду. У генерала увлажнились глаза. Я знаю, вы говорите это из жалости, чтобы утешить. Но все равно спасибо. А если каким-то чудом получится... Во взгляде вдруг блеснула надежда. Не провожайте нас дальше. Я доведу Полю до дома, а вы поспешите. Наш адрес — Петроверикский переулок, бывший дом графа Чернышова. Домком выделил нам дворницкую. Вставай, Поленька, освободи кресло для господина Фондорина. Эраст Петрович спорить не стал. Нужно было торопиться, пока черный Гарибальди не растворился в миллионном городе. — Да как же вы его теперь найдете? — Прошло не меньше 20 минут. Бросьте, это невозможно! — крикнул генерал вслед катящемуся прочь креслу. Ответа не последовало. На самом деле выйти на след Гарибальди было очень возможно и даже совсем нетрудно. Субъект приметный, да еще и опасный. На такого не просто обращают внимание, а провожают взглядами. Идти по следу было делом привычным и небесприятным. Эраст Петрович доехал до Лубянского проезда, свидетели говорили, что грабитель направился в ту сторону. На перекрестке между Политехническим музеем и памятником героям Плевны очень кстати дежурил постовой с винтовкой и красной повязкой, советский городовой. Низшие полицейские чины, как бы они ни назывались и какой бы власти ни служили, устроены одинаково. Грозны с теми, кто перед ними заискивает. И искательны с теми, кто разговаривает грозно. Поэтому на мостовую Фондорин не выехал, а повелительно крикнул. — Эй, гражданин, поди-ка сюда! И нетерпеливо поманил пальцем. Городовой подошел, но глядел недовольно. Инвалид в белом шарфе был не похож на начальство. — Да шевелись ты! — поторопил его Эраст Петрович. — Как у тебя с наблюдательностью?
— Чего?
— опасливо спросил парень. Он был в кепке и черном полупальто, похож на мастерового.
— Вы кто, товарищ?
— Я Фондорин, — со значением сказал Эраст Петрович. — Ты получил приказ проявлять ревбдительность? Тот сразу подтянулся.
— Получил. А чего такое?
— Проходил тут минут 20 назад бородатый анархист в черном балахоне и черной шляпе.
— Был такой,
— быстро ответил городовой.
— Наглый собака. Поглядел на меня, плюнул. Когда только этой черной сволочи укорот дадут, товарищ Фондорин?
— Скоро. Куда он проследовал, видел?
— А как же, вниз?
— показал постовой в сторону Варварской площади. — Молодец. Рев, благодарность тебе.
— Служу трудовому народу.
И уже в спину спросил.
— Товарищ Фондорин, а вы кто?
— Герой Плевны, — ответил Эраст Петрович, покосившись на памятник. — Вниз — это хорошо, даже отлично. Там до самой площади поворотов не было, только в Малый Спасоглинищевский переулок, да и тот оказался перекрыт баррикадой. Должно быть, не разобрано еще с ноябрьских боев. Масса рассказывал, что в Москве офицеры и юнкера долго дрались с большевиками. На углу против всех Святской церкви сыскался другой перспективный наводчик, мальчишка, продававший газеты. Названия у периодических изданий были совершенно небывалые.
«Дезертирская правда!» — орал продавец. «Газета «Анархия», журнал «Бузатер»!»
С этим вышло совсем просто. Фондорин помахал в воздухе 10-рублевой кредиткой с лысыми без короны орлами. Масса выдал целую пачку. И мальчишка немедленно подбежал. «Глаза есть?» — спросил Эраст Петрович.
Проходил тут бородатый ферт в черной шляпе и черном хламидоне с кобурой на боку.
— Ага. Сказать, куда пошел?
И цап бумажку тощей лапкой.
— В Красной Розе он. Вон там.
Показал на двухэтажный дом на углу Солянки. Раньше там был цветочный магазин, да и теперь виднелась вывеска с большой красной розой. Что там?
— Известно что. Заплатишь, нальют ханжи или спирту. У них там все есть. Даже лохудры в подвале. Только надо тайное слово знать. Подкинь еще десятку, скажу слово.
Революция революцией, а жизнь идет своим чередом, в том числе жизнь подпольная барышная, — подумал Фондорин. Где и быть вертепу, если не по соседству с хитровкой? Что ж, слежка получилась недолгой.
— Дашь десятку-то?
— не отставал парнишка. — Не дам. Эраст Петрович отъехал.
— А на кой тебе, дохлому, лохудры?
— крикнул сзади неделикатный отрок и был прав. Но грустить по сему поводу времени не было. Как раз в эту секунду из обители порока на тротуар шагнула длинная черная фигура. Человек в широкополой шляпе, плаще с пелериной и, да, кажется, с бородой, повернул за угол на Солянку и исчез. Эраст Петрович изо всех сил налег на рычаг, разгоняясь до максимальной скорости. Это было очень хорошо, что Гарибальди пробыл в Шалмане всего несколько минут. Значит, не успел пропить добычу. Но пришла и другая мысль. В прежние времена не возникшая бы. Догонишь грабителя, и что дальше? Здоровенный лоб с пистолетом. Раньше Фондорин справился бы с таким в два счета, будь тот хоть с тремя пистолетами, а что теперь? Если постоит и немного подождет, а еще лучше наклониться, можно, конечно, попробовать стукнуть кулаком в горизонтальном направлении, потому что снизу вверх не получится.
А плевать, только бы догнать.
Охваченный азартом погони, Раст Петрович вылетел на Солянку, с разгону чуть не сверзившись с тротуара, но кое-как притормозил, развернулся. Черная фигура была метрах в 100. Полы плаща развивались на ходу. Быстро шагает, куда-то торопится. Опять исчез. Свернул в сторону воспитательного дома. Беспокоясь, не скроется ли объект в каком-нибудь дворе или подъезде, Фондорин снова разогнался, но на этот раз поворот исполнил уже ловчее. По маневренности и скорости кресло, конечно, уступало мотоциклету с коляской, на котором Эраст Петрович так лихо гонял в городе Баку. Но принцип в сущности был тот же — следи за заносом и используй массу тела. Успел в самый раз. Увидел, как Гарибальди вновь сворачивает теперь налево в аллею. Куда она ведет, попытался вспомнить Фондорин. Кажется, к воротам банковского общества. Больше там вроде бы ничего нет. Во всяком случае, раньше не было. Так и есть. Засаженная красивыми кустами аллея вела к распахнутым воротам, за которыми виднелся двор и фронтон с колоннами. Когда-то здесь была барская усадьба после пожарной постройки. Потом контора Ассоциации российских банков. А что нынче? И где Гарибальди? Вот он. Взбегает по широкой лестнице. Открылась и захлопнулась дверь. Кажется, все. Погоня закончена.